Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня на шахте «Юбилейная» в Кемеровской области вновь взорвался метан. По окончательным данным, погибли 38 шахтеров, ранены 7 человек. Один пострадавший госпитализирован в реанимации местной больницы. Горно-спасательные работы уже завершены. Непосредственно в районе эпицентра взрыва работали 39 человек. Из них удалось выжить только одному. Тела всех погибших уже подняты на поверхность. Сегодня наш собеседник Анатолий Локоть, член фракции КПРФ, замглавы Домского комитета по собственности. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Чем вы объясняете такую пугающую периодичность взрывов на шахтах Кемеровской области?
Вы знаете, Владимир, это уже трагическая такая традиция. У нас проходит два месяца, и происходят вот такие взрывы, происходят трагедии. Это весьма печально, конечно. Вообще существует неутешительная статистика. За последние годы в мире взорвалось 17, ну вот я владею такой статистикой, насколько я знаком с ней, 17 шахт. Из них 14 в России и из них 13 именно в Кузбассе. Но если посмотреть на ситуацию шире, то если говорить о технологической безопасности в целом у нас в стране, то дела обстоят весьма плохо. Падают самолеты, тоже есть своя периодика. Мы знаем, вот самолеты упали, летящие ленинградские авиалинии, пулковские авиалинии. У меня на родине в Сибири и так далее, и так далее. Дело дошло до того, что месяц назад, два месяца назад, я и мой товарищ, коллега по фракции, депутат Илюхин, поставили вопрос о том, чтобы пригласить в Думу председателя правительства Фродкова и заслушать его по вопросу о технологической безопасности у нас в стране. Это и транспорт, это и шахты, это и здания, которые падают, рушатся, стройки, краны падают на здания. Вопрос серьезный, вопрос в том, что перестала существовать, перестала система техники безопасности. И все это приводит к трагедии. Если говорить о... возвращаться к тому, что произошло в Кузбассе, мне просто интересно, а что сейчас комиссия скажет? Ведь та же самая фирма, Южкузбассуголь, которой принадлежит и шахта Ульяновская, на которой два месяца назад 110 человек погибло. Тогда отказ, вернее, искусственное отключение, как говорят, системы безопасности. А что сегодня послужит причиной? Я думаю, причина вот заключается именно в том, в отсутствии системы вот этой безопасности в целом у нас в стране. Государство самоустранилось, структуры, частные структуры в погоне за прибылью не заинтересованы в том, чтобы техника безопасности работала. И как следствие, вот рабочие, шахтеры, фактически смертники, ведь вот в каком состоянии сегодня опускаются в шахты? Как они идут туда? Ведь нельзя же каждый день идти как на фронт, как на гибель. Это же нормальная жизнь. Поэтому это все неутешительно очень.
Амантулеев, губернатор Кемеровской области, похоже, уже нашел радикальный выход из положения.
Главная ответственность – это собственник компании. Об этом не надо забывать. Собственник компании отвечает за вопросы безопасности труда наших горняков. В данном случае мы сделали предложение сменить собственника. Мы считаем, что собственник компании должен быть компания «Евраз Холдинг». Это наше предложение. Компания «Евраз Холдинг» должна сменить весь управленческий менеджмент, кадровый персонал. Значит, вот. Хотите с ЮАР, везите с ЮАР. Хотите с Австрии, давайте с Австрии. Значит, это первоначальный шаг. Если этого не сделать, есть предложение поддержать Ростехнадзор, отозвать лицензию. Это будет лучше, чем вот стоять в такой минуте молчания. Я настаиваю на том, чтобы смена собственника была. Я свое мнение положил в полномочия представителя президента, значит, и как губернатор постараюсь эту линию провести. Я считаю, один должен быть ответственный. Поэтому три физических лица должны продать свои акции компании в раз.
Как вы считаете?
Вы знаете, ну может быть, может быть. Может быть, надо сменить собственника, надо, чтобы пришли другие люди, другие руководители, новый менеджмент, сменить вот всю команду. Может быть. Только я боюсь вот чего, что за сменой собственника не сменится система, ничего не изменится в порядке. Почему никто не говорит о чиновниках? Где ответственность чиновников? Я сказал, что мы инициировали этот вопрос, но я не договорил, ведь заслушали вопрос, только Фродков не явился на пленарное заседание. Пришел руководитель Ростехнадзора, пришли еще ряд руководителей по другим отраслям, отчитались и обещали, и доложили, сказали, что все хорошо и что все будет нормально. Тот же Ростехнадзор говорил об этом в Думе. И вот опять эта авария, опять трагедия. Где ответственность чиновников? Ведь, понимаете, ведь тут опасность в чем? Что вот за этой трагедией, за вот очень удобно сменить собственника, привести других людей, более удобных, а может быть, более выгодных и нужных. И может быть, здесь есть какая-то тоже экономическая заинтересованность. Система не меняется. Система. Где государственная ответственность? Где эти законы, которые должны, вообще говоря, призывать к ответственности, и какие эти установленные нормы, которым должны следовать эти фирмы? Вот этого, вот об этом сегодня речи не идет. И это тревожит. Можно сменить еще одного собственника, затем еще, а история будет повторяться.
Напомню, что наш сегодняшний собеседник Анатолий Ловко, член Домской фракции КПРФ. Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер. Для Москвы 961-33-33. Для Санкт-Петербурга 740-49-40. Абонент Радио Свобода. Напомню, что обсуждаем взрыв на шахте «Юбилейный», где погибло 38 шахтеров. Виктор Тюлькин, первый секретарь ЦК РКРП, ваш коллега, депутат Государственной Думы от фракции КПРФ, следует на тяжелые жизненные условия шахтеров.
Мы две подряд имели трагедии на шахтах. Вроде бы чему-то должна научить людей вот эта статистика печальная. Однако ведь куда ни клинь, она везде такова. Наш уголь продается за рубеж по мировым ценам. С тех же шахт и Кузбасса, и Воркуты. Поэтому самое простое соображение – это давайте-ка мы хоть зарплату доведем наших шахтеров хотя бы до уровня какого-то процента общемировых. Предположим, поставим сейчас средний мировых 60%. Этого ведь пока нет. Пока шахтеры в той же Воркуте, я вот был там на исходе прошлого года, имеют среднюю зарплату горнорабочие, проходчики в районе там 25 тысяч, а живут в Воркуте, за полярным кругом.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что наш собеседник Анатолий Локо, член Домской фракции КПРФ, замглавы Домского комитета по собственности.
Согласен я со своим товарищем, с Виктором. Конечно, надо повышать зарплату, надо повышать жизненный уровень шахтеров, других работников наемного труда. Это безусловно. Но прежде всего, надо создать условия для работы. Если условия работы связаны с риском для жизни, я задаю вопрос, а чем измерить, какими деньгами измерить цену жизни? Вот по факту, по трагедии, после трагедии на шахте Ульяновской, всем пострадавшим, семьям выплатили по 1 миллиону рублей. Это цена жизни шахтера. Много это или мало? Ну, я не беру на себя смелость отвечать на этот вопрос. Прежде всего, условия работы. Кто понес ответственность после той трагедии? Кто понесет ответственность после этой трагедии? Почему, еще раз возвращаясь к вопросу об ответственности чиновника, где уголовная ответственность чиновника? Кто отвечает? Почему никто не говорит об ответственности вот этого Ростехнадзора, который явно сегодня не справляется со своей задачей? В недавнее время, в советское время, существовала независимая структура Госгортехнадзор, которая занималась, это специализированная структура, которая занималась безопасностью за соблюдением правил безопасности на шахтах, на горных вот этих добычах всех, и она была абсолютно независима, выходила напрямую на правительство. Ну, там трудно было подкупить и с кем-то вот как-то их подбить на какие-то неблаговидные дела, поскольку это была абсолютно независимая структура. Сейчас речь идет о том, что эту структуру разрушили. Ну, вот существует Ростехнадзор, который должен заниматься всем, чем угодно, в том числе и вот этими шахтами. Но там нет специалистов, там утрачены эти специалисты. Поэтому, мне кажется, прежде всего, надо возвращаться к системе. Надо выстраивать, государство должно поставить эту задачу. Надо создать условия, нормальные условия работы, чтобы люди не гибли. Сегодня семьи провожают шахтеров за бой и не знают, а вернутся ли оттуда члены их семей, отцы, мужья. И никакими деньгами, конечно, это не измеришь. Поэтому условия работы, это безусловно, то есть жизненный уровень надо повышать, зарплату надо повышать, это правильно, но прежде всего условия работы, прежде всего техника безопасности.
Слушаем вопрос от радиослушателя Александра из Санкт-Петербурга.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Если его можно назвать добрым. Во-первых, я хотел бы поддержать Тюркина, над которым многими насмехаются, на его либералы, но это умный и совестливый мужик, он абсолютно правильно сказал. Давайте посмотрим на статус шахтеров в наше так ненавидимое ныне советское время. Шахтер получал 1000 рублей, и никто из белых воротничков, коим я принадлежал, не смел в чем-то упрекнуть, потому что это была адовая работа. Я 2 раза спускался в шахту и видел, что это за работа. Поэтому вот этот статус, который провозгласил рыночники, что, дескать, угольная отрасль нерентабельна, вот столько вы стоите, не столько вы стоите, понимаете, сколько стоит космонавт, потому что это одна из тяжелейших работ. Когда я смотрю, как обжираются финансовые спекулянты, жируют, все хотят легких денег, никто не хочет вот этих вот денег, потому что для меня труд шахтера — это самый один из тяжелейших трудов.
В сравнении даже не только с советскими временами, а с современностью, в других странах угледобывающих совсем другая ситуация.
Ну, совершенно верно, совершенно другая ситуация, и, конечно, это труд, сопряженный с риском, физически тяжелый труд, который сказывается на здоровье, он совершенно по-другому оценивается, и эти особые условия труда учитываются и при выходе на пенсию, и, конечно, при вознаграждении. У нас нет ни пенсии, ни условий труда, у нас нет оценки, адекватной оценки труда в заработной плате, и нет соответствующей оценки в пенсионном законодательстве. Конечно, вот ситуация не лезет ни в какие рамки, но я подчеркиваю, шахтеры — это трагедия, но это часть проблемы. Мы давайте посмотрим шире. Все-таки отсутствие системы вообще, потому что, когда падают самолеты, гибнут уже не просто летчики, те, которые рискуют своей жизнью в силу профессиональных своих обязанностей, гибнут пассажиры, которые платят билеты и которые надеются, что их доставят в точку назначения без риска для их жизни. А тем не менее, вот эта гибель, она присутствует. А люди, которые гибнут в квартирах... У меня товарищ потерял в Новосибирске во время трагедии, когда взорвался газ, сложился дом, просто подъезд, если выгорел, потерял 2 девочек своих дочерей. Это мой товарищ, с которым я учился в школе. Вот... Он же не работал. Как, почему? Чем он рисковал? Почему это произошло? Речь идет о том, что мы в целом потеряли вот эту безопасность. Техногенно мы вступили в пору техногенных катастроф. Это крайне опасное явление. Мы должны обратить на это внимание. Наши производственные фонды сегодня изношены на 70%. Это официальные данные. Это то, о чем говорит сегодня, не скрывает правительство. Только за этими цифрами мы порой не чувствуем вот этой опасности. А вот трагедии конкретно, которые превращают эти цифры в нечто осязаемое. Поэтому, мне кажется, нужно возвращаться еще раз к ответственности чиновников. Нужно ставить вопрос перед правительством. Нужно задавать вопросы премьеру Фродкову, именно Фродкову. Потому что ответственные по отдельным отраслям проблемы не решат. Системная проблема. Ошибка системная, и заниматься ей надо системно. Поэтому здесь ответственность прежде всего главного руководителя, главного менеджера. А это премьер-министр на сегодняшний день. И я настаиваю об ответственности именно правительства за ситуацию технологической безопасности у нас в стране.
Вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Игорь Юргенс также потрясен случившимся.
То, что что в одном регионе дважды Тулеев возглавляет такую похоронную комиссию, это неправильно. Что-то неправильно в самой системе. Ростехнадзор, видимо, не выполняет свою функцию так, как он должен был бы ее выполнять. Поэтому необходимо разделение этих функций, необходимо усиление контроля за угольной отраслью. Иначе мы будем, как украинцы, за каждую тонну добытого угля платить человеческой жизнью. Это недопустимо. Пока мы платим меньше, но история такая. Предыдущие претензии к Евразу были совершенно не обоснованы, потому что там стояло самое лучшее оборудование, которое менеджеры сломали. Я не знаю, что сейчас здесь произошло на данной шахте. Человеческий фактор и человеческая жадность не имеют предела. Но и профсоюзы должны свою роль повысить, и Ростехнадзор, и, безусловно, предпринимательские структуры от ответственности не освобождаются.
Ну, видите, перекликается мнение, в общем-то, мы здесь едины. То есть, нужна специализированная система, которая бы занималась вот надзором, за техническим надзором, за соблюдением техники безопасности. Но я обратил бы внимание на один важный аспект, который прозвучал сейчас вот в высказывании, это о роли профсоюзов. Да, действительно, а где же профсоюзы? Не секрет, профсоюзы играют сегодня важнейшую роль. Это последняя общественная организация, которая на законных основаниях сегодня защищает интересы работников наемного труда на любых предприятиях, любой собственности. Именно на законных основаниях. Больше никаких инстанций не существует. Именно эта организация подписывает коллективный договор. Именно эта организация участвует в трехсторонних комиссиях с работодателем, с администрацией и представляет интересы работников наемного труда. А какова же роль профсоюза в Кузбассе? А никакая. А что сделал профсоюз после вот этой трагедии в Ульяновске? Что? Поставил вопрос, обострил, вышел на улицы. Какие-то, ну, может быть, демонстрации, пикеты. Ну, не знаю. Ничего. Никакого протестного движения. Никакой роли здесь не чувствуется. И вот еще одна трагедия. И где же профсоюз? Сегодня прошла акция, всероссийская акция, в том числе в Москве. Мы ехали на работу, депутаты Госдумы видели, ехали вдоль проспекта Калинина по Маховой, вот этот цепочка вытянувших профсоюзных функционеров, она участвовала в этих пикетах членов профсоюза, все это прекрасно, но где же хоть раз кто-то заикнулся об этой трагедии? А ведь роль профсоюза здесь могла быть немаловажной, может быть, даже ведущей, ведь именно профсоюз может обострить от имени работников, от имени этих погибших людей, от имени погибших людей, от имени семей, которые потеряли своих кормильцев, обострить и принципиально, жестко поставить этот вопрос. Не чувствуется роли профсоюза. Это неправильно. Это так не должно быть. Не просто сегодня, конечно, работать профсоюзу, но надо проявлять гражданское мужество, надо отставить принципиальные позиции. Роль профсоюза здесь, вот в этих условиях, крайне велика.
Слушаем вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы знаете, вот складывается такое впечатление, такая мысль в голову приходит, что это системные взрывы, это какой-то злоумышленник делает, кому-то это выгодно. Вот дайте мне минуту, я сейчас скажу предположение. Вот понимаете, вот получается так, что вот Аман Тулеев сегодня сказал, я цитирую его, он сказал, хорошо, что взорвался метан, но не угольная пыль, то есть это, жертв было бы еще больше. И вот мне такая мысль складывается, что эти шахты никому не нужны, а закрывать их нельзя, потому что рабочие взбунтуются, шахтеры, и поэтому, вот не знаю, это, ну, умышленно кто-то делает взрывы, ну, метан так не может взрываться, ну как, он, там же люди, они находятся, они понимают, что такое метан, его по запаху можно определить, и все, и прочее, и все. И вот получается, кто-то нарочно, злой умысел чей-то, закрывать эти, они нерентабельны, ну.
Знаете, многие шахты уже закрыли. Те, что считали нерентабельными, закрыли. Сегодня уголь дорог. Сегодня эти шахты, я вас уверяю, они приносят очень большие доходы. Сегодня уголь пользуется все большим и большим спросом не только у нас в стране, но и за рубежом. Это альтернатива вот, жидким углеводородам, то есть нефти, газу. И, в общем-то, они приносят, вот в этом-то и загвоздка, может быть, заключается, приносят сверхприбыль. Очень большую прибыль. Вот по первой информации, которую мы получили здесь и можем прочитать, речь идет о том, что вот эту шахту, где произошел взрыв сегодня, шахта юбилейная, ее должны были завтра проверять. проверять техническое оборудование, проводить технический контроль. И поступила информация, есть такая информация, что вообще там превышение, отмечалось уже превышение метана в течение недели. И ее надо было остановить, в лаву людей не пускать, работы прекратить. Но решение это не было... Почему не принято решение? Потому что невыгодно останавливать. Потому что каждый день, каждый час, каждая тонна угля приносит сверхприбыли. Вот в этом проблема. Вот в этом и здесь как раз и роль и профсоюза, и роль и государства, она должна быть крайне велика. Здесь роль должна быть заключаться в том, чтобы защищать интересы работников наемного труда, интересы шахтеров.
Слушаем вопрос от Сергея, радиослушателя из Санкт-Петербурга.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Буквально вчера в студии радиостанции «Свобода» был господин Бутько. И вот я ему лично задавал вопрос, что такое в нынешнем времени профсоюзы, чем они занимаются. То есть гость предвосхитил, так сказать, все мои, что я хотел спросить, он довольно четко сказал. Но я хочу сказать одно. Всех этих Шмаковых, Бутьковых и Фродковых под суд.
Да, вот жесткое, это вот люди говорят, знаете, но может быть в этом есть какой-то смысл, то есть это оценка, от нее уходить ни в коем случае нельзя.
Слушаем москвича Муслима.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Соболезную. Я хочу сказать вашему вниманию три вещи.
Пожалуйста.
Если уголь приносит прибыли, нужно обязательно... четко узнать пульс рынка и создавать конкуренции.
Ну, мы об этом уже сказали, что пока он приносит сверхприбыли.
Да, ну,
и конкуренция тут... идет уже за имеющиеся доходные шахты.
Да, да, конечно. Здесь пока конкуренция, видите, она не срабатывает. Все-таки роль государства здесь вот никакой конкуренции заменить нельзя. Если государство не установит правила, если профсоюз, общественные организации не будут защищать интересы и заставлять работодателя следовать этим правилам, ну, никакая конкуренция здесь, на мой взгляд, совершенно не поможет. Поэтому вот многие, и мы вот сейчас слушаем, наши собеседники говорят о том, что система не работает. Здесь системная ошибка.
Да, и можно сказать, что во времена частного капитализма стало происходить больше аварий, чем во времена государственного принадлежности.
Ну, видите, хорошая, плохая система, но это была система, и эта система, там механизмы срабатывали, заставляли эти правила соблюдать. Сегодня, во время вот частного вот этой формы управления, все механизмы эти, они отключены фактически, остается только один позыв, это прибыль. И, как следствие, вот это то, что мы имеем.
Напомню, что наш собеседник, депутат от КПРФ Анатолий Локоть, обсуждаем аварийность в угольной отрасли. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Новости коротко. В Кемеровской области 26 мая объявлено днем траура в связи с трагедией на шахте «Юбилейная». В четверг утром там произошел взрыв метана. Погибли 38 человек. Прапорщик Сормовской мотострелковой дивизии, зверски избивший солдата, приговорен к 4 годам заключения и штрафу в 2000 рублей. Гарри Каспаров подал жалобу в Европейский суд по правам человека на нарушение его прав в ходе марша несогласных в Москве 14 апреля. В Петербурге двум задержанным по делу о подготовке покушения на губернатора Валентину Матвиенко предъявлено обвинение. Дискриминацией назвал глава Еврокомиссии введенный Россией запрет на поставки мяса из Польши. Европейский парламент заявил, что полноценное сотрудничество между Россией и ЕС невозможно, пока Москва не откажется от враждебной риторики в адрес Эстонии. Взяточничество и политическое давление мешает работе судов во многих странах мира, включая Россию и Аргентину. Об этом говорится в отчете Международной организации Transparency International. На Украине новое громкое увольнение. Президент Виктор Ющенко уволил Святослава Пискуна с должности генерального прокурора. Верховная Рада Украины приняла заявление об опасности узурпации власти президентом. Ирану для создания ядерного оружия потребуется от 3 до 8 лет, считает глава МАГАТЭ Мохаммед Эль-Барадей. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас потребовал от группировки «Хамас» немедленно прекратить ракетные обстрелы юга Израиля. На западном берегу Иордана израильские военные задержали более 30 высокопоставленных членов «Хамаса». В Женеве от пожара сильно пострадала одна из синагог. Полиция подозревает поджог. На волнах «Радио Свобода» вы слушали краткие новости.
Говорит «Радио Свобода». Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что причины и последствия взрыва на шахте «Юбилейной» в Кемеровской области мы обсуждаем уже сегодня не первый раз. И наш собеседник Анатолий Лок, член фракции КПРФ, зампредседателя Домского комитета по собственности. Его коллега, депутат Думы Валерий Зубов, бывший губернатор Красноярского края, сожалеет о равнодушии общества.
Эта трагедия все-таки сразу не всех захватывает. Она захватывает те семьи, которые вот непосредственно погибли, шахтеры. А куда пойти, если монопроизводство во всей области? Шахта, да, металлургический завод, другого ничего нет. Шахты были изношены. В них надо было вкладываться, чтобы доводить до современного технического уровня, в первую очередь, безопасности. Поэтому, знаете, как русский народ в таких ситуациях думает, ну, меня обойдет стороной. Нет, я думаю, что помочь в первую очередь надо, конечно, санкциями, которые за несоблюдение техники безопасности собственников и менеджеров предприятий. И тогда ситуация радикально будет меняться.
Ну да, санкции должны быть, и санкции, я подчеркиваю, не только финансовые, потому что по результатам расследования взрыва шахты Ульяновской, предыдущей катастрофы, там последовало, ну, финансовое наказание, вот эти выплаты все, штрафы и так далее, и так далее. А уголовная ответственность, я подчеркиваю, ну, никто, вот насколько я знаю, никто не преследовался, не последовал никакой уголовной ответственности ни собственников, ни менеджеров, ни, подчеркиваю, чиновников от власти. И вот это вот печально, потому что уголовная ответственность, она должна быть. Именно она призывает, если есть система, она выставляет правила, которым надо следовать, и наказание, если этим правилам не следует. Этой системы сегодня нет. Что касается, да, это проблема Кузбасса. Вообще говоря, Кузбасс – это совершенно особая территория, где, в общем-то, нет, практически нет аграрного производства, каких-то других отраслей, где только черная металлургия. И вот эти шахты, где можно добывать уголь. Куда деваться людям? Там целые поселки, вся инфраструктура построена только вот на этой шахте. Есть шахта, люди живут, они получают зарплату. Шахта закрылась, все, поселок умирает, людям не на что жить, и те, кто могут, уезжают, а те, кто нет, как-то пытаются выжить. Это проблема, очень большая проблема Кузбасса. Ну и тем не менее, уголь – это угледобывающая отрасль, она очень доходная. Она приносит колоссальные барыши. И вот надо распорядиться умело, и это задача власти, сегодняшней власти, нашей российской, в том числе власти, умело распорядиться вот этой прибылью, чтобы часть ее, долю ее значительную, ту, которую необходимо, по крайней мере, направлять на условия труда, направлять на технику безопасности, повышать жизненный уровень тех людей, которые там работают.
Слушаем вопрос москвички Евгении Витальевны.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы чувствуете эволюцию? Один сказал вредительство, другой говорит всех под суд, потом начнем косой косить врагов народа. Вот я все-таки хочу причину, мне кажется, иногда сейчас цитируют Карл Маркса, что собственник, если ему светит прибыль 300%, то он и родную мать не пожалеет. Да что там родную мать? Когда погибли 110 человек, то там же говорили, начальники погибли за свои 300%. Вот мне представляется, что собственник должен быть воспитан в отношении денег, то есть не терять сознание при большом количестве долларов. И поэтому в данном случае чиновник, если он ворует, он на ремонте сворует, он ремонт два раза сделает, но он в этом отношении лучше, чем это. И второе, последнее, что я хотела сказать, вот демократия, все-таки долго вот у нас будут врать про демократию, ведь демократия – это власть народа, и действительно при советской власти у нас самые богатые были шахтеры и сталевары, то есть самый, что ни на есть, демос был богатый. Что же сейчас у нас с демократией?
Да, но справедливости ради надо сказать, что большинство шахтеров сегодня спасли. Там было около 200 человек, погибло, да. Как это не прискорбно, около 40.
Да, 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 около 40 основная часть спасли, хотя я тут вот, я бы сравнение, вот тут трудно взвесить. Это трудно взвесить. Все равно это гибель, гибель конкретных совершенно людей. Ну, что касается управленцев, то я хотел бы сказать, что вот, опять же, справедливости уточнить просто, что в Ульяновске, на Ульяновской шахте погибли не собственники, не представители собственников, а это те же работники наемного труда. Да, высокооплачиваемые, это менеджеры, это директор шахты, да, он, наверное, виноват, там, и есть доля его ответственности, но все-таки это не собственник. Собственник здесь в этих случаях, как правило, оказывается совершенно, совершенно в стороне. Ну, а Карл Маркс, я считаю, был прав на 100%. Сегодняшняя ситуация подтверждает, как это не прискорбно, его высказывание.
Да, только он не про родную мать говорил, а сказал, что нет такого преступления.
На которое бы не пошли, да.
Слушаю москвича Михаила.
Здравствуйте. Добрый вечер. Если можно, у меня два замечания.
Пожалуйста.
Первое, знаете, немножко меня в растерянность приводит то, что каждый предлагает какие-то свои методы, но можно подумать, до сих пор никто этот уголь не добывал. Ведь есть же страны более благополучные, при всем их своеобразии. Ну, для начала, наверное, стоит посмотреть хотя бы, как они там делают, а потом уже пытаться это приспособить для нас. И второе. Тут так слегка пренебрежительно мелькнула фраза о белых воротничках. Кстати говоря, у меня она относительно белая. Так вот, знаете, опыт мой личный говорит, что любую настоящую проблему без мозгов не решишь. В нашей стране сейчас людям с мозгами достаточно плохо. И мне кажется, ребят, шахтеры, и мы, белые воротнички, мы можем помочь друг другу, только сообща. Спасибо.
Ну, согласен, согласен. Мы же об этом вот сегодня, мы сегодня об этом именно и говорим, потому что выходить из системного, из систем, решать системные ошибки надо только сообща, и надо, безусловно, это делать головой, прежде всего разумом, это безусловно. А что, если о зарубежном опыте, у нас действительно свой очень богатый опыт. И мы работали, и очень большой период, вообще говоря, безаварийно совершенно. Надо просто посмотреть, как эта система работала. И, может быть, не отбрасывать все вот так, как сегодня это все отбросили. Считаем, что все было очень плохо. Как раз было очень много разумного, и прежде всего в системном подходе. Если будет работать техника безопасности, если будут работать четкие правила, если будут заставлять собственника следовать этим правилам, а не будет он этим правилам следовать, наказывать его, лишать его собственности в конце концов, то я думаю, что все будет нормально.
Слушаю москвича Эмиля Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Я вот что хотел сказать, что все эти наши шмаковско-исаевские профсоюзы, это такая же, простите меня, фикция, как профсоюзы Шверника. Но только в старые времена, простите, при Сталине, за подобные аварии наказывали, и наказывали, между прочим, очень жестоко. Вот что я хочу сказать. Благодарю вас.
Ну, во многих шахтах трудились зэки. Там даже никто не считал, по-моему, погибших. Тоже такое было.
Ну, такое тоже было. И жесткость была, и спрос жесткий был, совершенно согласен. Ну, и вот, к слову сказать, мой дед, он как раз из Кемеровской области, он работал в шахте. И, в общем, погиб он не в шахте в советское время, погиб во время Великой Отечественной войны. Поэтому, ну, система была, она была, конечно, своеобразная весьма, но, тем не менее, свои задачи она решала, в том числе по технике безопасности. Она эти проблемы решала. Что касается профсоюзов, я считаю, что в условиях рыночной экономики, вот в условиях преобладания частной собственности, роль профсоюзов, она, безусловно, возрастает. И профсоюз не может работать по-старому, как он работал в советское время. Он не может формально работать. Это нельзя. Профсоюз должен находиться постоянно в определенной конфронтации с собственником и с управленцами. Такова уж роль. Природа профсоюза. Он должен защищать, отстаивать интересы работников труда. И здесь, конечно, радиослушатель, я с ним абсолютно согласен, подход должен быть неформальный.
Депутат от фракции КПРФ Алевтина Апарина, член Думского комитета по труду и социальной политике, также призывает профсоюз горняков к активности.
Они должны выступать через своих представителей законодательным инициативам. При таком отношении профсоюзов к своим акциям ничего не выйдет. Все это пойдет опять впустую. если руководители будут нечестными. Они должны озвучить эти требования и сказать: уважаемые депутаты, вот такие требования народа, что заработная плата должна быть не ниже прожиточного минимума, средняя заработная плата. Проголосовали и приняли решение. А сейчас ведь бюджет принимается на 3 года. Значит, все это консервируется и ничего не будет, никаких изменений.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Вообще бы лучше бы, чтобы минимальная заработная плата была не ниже прожиточного минимума. Но тут Алевтина Викторовна, видимо, просто оговорилась. Вы знаете, я отношусь к тем людям, которые всегда защищали профсоюзы, особенно вот в нашу новую эту эпоху рыночной экономики. Потому что, я сказал почему, потому что последняя общественная организация, которая на законных основаниях, подчеркну, на законных, у которой есть закон специально, по которому она работает, с тем, чтобы защищать интересы работников наемного труда. Я считаю, что профсоюзы должны быть. Нет профсоюзов, это гораздо хуже. Я знаю примеры предприятий, где нет профсоюзов. То есть ситуация там, ну, просто аховая. И беспредел, и произвол собственника, ну, неописуемый. Поэтому профсоюз должен быть. Но вот в данном случае, в Кузбассе, вот по этим случаям, по этим трагедиям, нулевая роль профсоюза. Никак не пошевелился профсоюз, ничего не сказал, голоса его абсолютно не слышно. Вот при всем моем уважении, я знаю другие примеры, хорошие примеры, когда профсоюзы умело, энергично, настойчиво выступают. Это не просто защищать интересы, это надо, я говорю, определенные черты характера иметь, это трудно, но есть такие примеры сегодня, когда профсоюз четко отстаивает интересы трудящихся. Вот я имею такие примеры по Новосибирской, в частности, области, но профсоюзы вместе с нами, с КПРФ, выступили в защиту нашего районного коэффициента. Именно профсоюзы, причем первые они обратили на это внимание. Вот этот пример активности. А здесь вот по этим трагедиям, по вот этим нарушениям техники безопасности роль профсоюзов никакая. Говорит только администрация, говорит вот как-то пытается отвечать этот Ростехнадзор, и все. А общественная организация, профсоюз, молчит. Ни одной забастовки, ни одного требования, ни одной демонстрации, в конце концов, ну даже интервью жесткого, каких-то оценок публичных, никаких. Нету ничего. Профсоюз молчит. И это, конечно, не то, что не красит, это просто сводит его роль профсоюза к нулю.
Слушаем вопрос москвича Ивана.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Люди гибнут, а мы с такой усмешечкой, извините, гость, за то, что я не могу это переносить, понимаете. Люди гибнут, а мы с какой-то усмешечкой пытаемся что-то сказать. До тех пор и говорим об ответственности только до какого-то уровня. И не говорим об ответственности самого высшего уровня. Президента, тех, кто назначает президентов, тех, кто за ними стоит.
Да, вспомним, что тогда такую бестактность проявил кремлевское руководство, не сразу объявив общенациональный траур. Сначала был региональный кемеровский, только после возмущения услышанного в Кремле. Как вы думаете, сейчас будет объявлен общенациональный траур?
Вы знаете, я разделяю вот оценку, несмотря на то, что вот она такая, может быть, несколько эмоциональная оценка нашего радиослушателя, но я ее разделяю. Нельзя так вот подходить к трагедиям. Мы должны, вот если завтра будет объявлен общенациональный траур, если это будет исходить от высшей власти, от верховной власти, от президента, то вот тогда, может быть, действительно начнет что-то меняться вот в тех проблемах, о которых мы сегодня говорим. Если почувствовал радиослушатель какую-то усмешку в моих высказываниях, это напрасно. Я не могу, я облегченно не отношусь, это мой регион, это мой край, там оттуда мои корни, там мои земляки, там моя родня. Моей родне очень много шахтеров оттуда, из Кузбасса в том числе. Я отношусь очень болезненно к этим проблемам и абсолютно согласен. Ну и позвольте напомнить, верховную власть сегодня по нашему законодательству избираем все мы. То есть мы, российский народ, мы избираем президента. Его никто не назначает, его никто не ставит. Это те люди, которым мы доверяем управление нашим государством. Вот об этом тоже надо думать.
Слушаем процесс в Подмосковье от радиослушателя Андрея.
Вопрос очень конкретный. Очевидно, что рискованность всякого бизнеса очень сильно зависит от нормы прибыли. Ну, сверху вниз, скажем, наркотики, оружие, лекарства, жилищное строительство в каждом городе, скажем, точечное. Вот конкретность вопроса вот в чем. Какова рентабельность в угольнодобывающей области в целом, в Кузбассе и более узко на коксующихся углях? Спасибо.
Ну, не готов ответить я вот назвать сегодня цифры, хотя вопрос конкретный очень.
По сравнению с Воркутой, с Магаданом?
Ну, во всяком случае, это они гораздо выше, чем в Воркуте и в Магадане. Во-первых, привязка к транспорту, во-вторых, широты и, безусловно, условия труда, они другие, чем в Воркуте и в Магадане. Поэтому рентабельность, ну, заведомо здесь выше. Что касается, здесь надо быть специалистом еще в качестве угля, то есть уголь бывает разный, ну, тут вот я вот не готов идти. Давайте оценки.
Слушаю вопрос москвича Магомеда.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Владимир, если вы позволите, у меня два момента.
Давайте.
Если представить себе по горизонтали 500 метров, а потом по вертикали в глубину, да, это очень жуткая ситуация. Но я вам хочу второй момент. Я некогда какое-то время имел отношение к черногорцам, которые строили дачи профсоюзникам. Так вот, на моих глазах было заключение постройки дачи в 3000 долларов квадратный метр, в 1000 метров, то есть 3000 долларов, один квадратный метр, 1000 квадратных метров постройки дачи, и это был профсоюзный чиновник. Вот вам и рентабельность коксующих шахтов. Спасибо.
Ну да, в общем, я знаю вообще довольно много, у меня есть и друзья среди профсоюзных руководителей и профсоюзов, и руководителей профсоюзов на уровне цехкомов, завкомов. Это в основной свое честные люди, которые прошли очень непростую дорогу, труженики, и мне трудно представить, чтобы кто-то из них смог построить не то, что себе вот... такой замок, о котором здесь наш уважаемый радиослушатель говорит, а просто даже вот какой-то домик отдельный, квартиру, то есть их доходы не позволяют. А в данном конкретном случае, ну, видимо, речь идет о каких-то доходах, безусловно, не связанных, ну, как раньше говорили, о нетрудовых доходах.
Слушаем просто Санкт-Петербург.
Если не сказать жестче.
От Юрия Михайловича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Позвольте поздравить товарища Локтя Кузнецова, продолжаете работать, хорошо работаете. Эпоха Путина – это эпоха грабежа и насилия. И вы знаете, по безопасности не только шахты. Вы знаете, что сейчас продукты питания не соответствуют ГОСТу. Знаете? То есть все идет на откуп, кто его якобы производит. В той же колбасе соя составляет 90%. Знаете?
Спасибо за вопрос радиослушателя. И неожиданно, да, радиослушатель, который знает и меня, и моего товарища Виктора Егоровича Кузнецова. Печальнее всего, что сегодняшнее законодательство вообще отменяет ГОСТы, ну, вернее, сроки действия многих из них сегодня ограничены. Мы пытаемся внедрить новую систему. Пытаемся ее с Запада, ну, на Западе взять, за образцы Запад, и с тем, чтобы войти в ВТО, вот как-то интегрироваться, поэтому вот новая система, а она, новая система, никак не заводится, мы никак вот эти новые регламенты принять не можем, никак не можем разработать, и это очень больная проблема, они не раз говорили, мои товарищи, в том числе из нашей фракции, на пленарных заседаниях Государственной Думы, да, раньше существовала жесткая система, тема ГОСТов. И, кстати, я напомню, в свое время, во времена еще Сталина, было написано «Несоблюдение ГОСТов карается». По закону такая фраза была. Когда я уже работал, то там были другие слова. Преследуется по закону. То есть ответственность была такая довольно жесткая. То сегодня с ГОСТами дело швах, вообще говоря. То есть речь идет о регламентах, о новой системе. А она, эта система, пока еще и не внедрена. То есть мы оказались вот в таком вот в промежутке. Старая не работает, а новая еще и нет. И это тоже проблема. Это тоже вот часть системной ошибки. Вот это то, о чем мы сегодня говорим. Это задача чиновника, это задача правительства, министров, всего государственного аппарата.
Слушай, москвича Петра.
Кстати, наши коммунисты большие молодцы, они хотят взять систему Запада. Вот помните, покойный уважаемый Святослав Федоров отказался от поста примера, который ему предлагал Борис Николаевич, аргументируя тем, что он не согласен с той формой приватизации, которую тогда предлагали. Он предлагал народный капитализм, то есть акционировать общество, передать предприятие трудящимся. Что вы думаете, уважаемый коммунист, по этому вопросу? Спасибо вам.
Спасибо за вопрос. Вы сейчас слушаете как раз человека, депутата, который защищал закон о народных предприятиях именно на опыте предприятия Святослава Федорова. И на моих глазах, несмотря на мои возражения, просто эту хорошую идею, на мой взгляд, очень богатую идею, которая бы могла вот в этих новых условиях эффективно работать, ее просто закопали и зарыли. То самое большое, которое называет себя правящей партией сегодня в Государственной Думе. Поэтому нормально, хорошо относимся и к опыту Святослава Федора. И напомню просто, он свой опыт-то начинал как раз в советское время. И как раз Святослав Федоров, я помню его высказывание, он говорил, что советская система, она отличалась тем, что вот надо найти одного только чиновника. Ну, в данном случае Рыжкову повезло. Убедить его, рассказать, и все будет работать, все будет хорошо. Что, собственно говоря, и удалось сделать Федору в свое время.
Депутат Мосгордумы от фракции КПРФ Владимир Лакеев не полагается на один лишь шахтерский протест.
Шахтеры, особенно боевыми-то, никогда не были. Все выступления шахтеров, которые связаны были с началом 90-х годов, в первую очередь инсценировались различными политическими силами, которые видели в шахтерах тот таран, который разобьет устои того государства, которое там существовало, Советского Союза. Да, были выступления шахтеров 98-го года с включением касками по Карабатову мосту у правительства. Ну, и тогда это кончилось определенными компромиссами, когда фактически за спинами шахтеров их профсоюзы договорились, в общем-то, с властями о том, что мало устраивало рядовых шахтеров. Серьезной борьбы наших трудящихся за свои хотя бы экономические интересы еще нет. И шахтеры в этот контекст не вписываются. И они проглотили то, что катастрофа в Кузбассе, у меня 60 жизней их коллег, связана в первую очередь с отсутствием средств, выделяемых на обеспечение безопасности.
Ну, мне кажется, сегодняшний вечер не совсем удачный для упреков каких-то в адрес, в том числе, вот, прежде всего, шахтеров. Хотя я во многом согласен, что роль шахтерского движения в конце 90-х годов по отношению к советскому государству, ну, она весьма деструктивна была. Неоднозначно движение в целом шахтеров было в последующие годы, но это не вина, мне кажется, шахтеров как конкретных представителей конкретной отрасли. Речь здесь идет о другом, и мне кажется, немножко мы тут рискуем уйти в другую совершенно область. Можно поанализировать, почему все это тогда происходило, но это особый разговор. В данном случае, мне кажется, что, конечно, беда шахтеров в отсутствии эффективных общественных организаций, в отсутствии эффективного профсоюза. И я знаю, когда мне рассказывали мои товарищи, в частности, вот мой товарищ Нина Александровна Останина, депутат от Кузбасса, она мне рассказывала, как она убеждала на одной из шахт, что надо возрождать профсоюз. Я говорю, да не нужен профсоюз, да зачем он нужен? Надо возрождать свой боевой профсоюз, который бы защищал ваши интересы. Вот мне кажется, вот сегодня этот вопрос, он становится весьма и весьма актуальным, потому что если сами шахтеры этим не займутся, то никто им не организует их. Это вопрос самоорганизации, уметь защищать свои интересы. Да, сегодня не очень много примеров, когда бы работники наемного труда вот организованно выступили в защиту своих прав и свободы. Хотя они, эти примеры, все-таки есть. Вот я подчеркиваю еще раз, по Сибири прокатилась волна просто акций протеста в защиту своих прав. Не отраслевых, территориальных. Речь касалась районного коэффициента. Нас одним махом хотели 13 субъектов Российской Федерации лишить районных коэффициентов. И вы знаете, вообще говоря, волна вот возмущения, она была весьма широкой. То есть уровень самоорганизации довольно большой был. Поэтому здесь, я думаю, что не стоит упрекать. Здесь надо просто делать выводы всем нам и как-то пытаться вот эти наши проблемы преодолевать.
Слушаем вопрос москвича Николая.
Да, последняя, когда была трагедия, я, как сейчас вижу, эти закрытые гроба и десятки, сотни женщин, и вот выходит в круг молодой щупленький паренек, женщины держат его со всех сторон и говорят: «У нас на всю улицу остался один мужчина», и рыдают, обнимают его со всех сторон. Ну что, я думаю, скоро шахтерское движение такими темпами действительно сойдет на нет. Когда-то мы увидели, как эшелоны ехали в Москву, и на Горбатом мосту стучали касками, добивая себе как бы новой, лучшей жизни. Вот они и добились. Я думаю, дальше будет все хуже и хуже. Спасибо.
Как вы считаете, какие выводы должно сделать руководство отрасли из этой истории трагической? Или опять все спишут на человеческий фактор?
Нельзя, ни в коем случае. Вот однобоко, мне кажется, дважды нельзя повторять одно и то же. Ну хорошо, при одной трагедии это сошло, человеческий фактор, объяснение, все проглотили, похоронили. Трагедия, значит, получили по миллиону, там, не знаю, кто-то получил, кто-то нет, этих рублей. Но второй раз все списывать на человеческий фактор уже нельзя. Ну, очевидно, повторяемость. Очевидно, повторяемость. Эту повторяемость ликвидировать можно, только разобравшись, найдя первопричину. Люди везде одинаковы. И человеческий фактор, он везде одинаково работает. Правила надо менять. Или, скорее, в нашем случае, в российском случае, вот нашей российской действительности, отсутствие правил, всяких правил, ведет вот к таким трагическим последствиям. Поэтому, мне кажется, выводы должны быть очень жесткие сделаны, прежде всего, в отношении работы, вот правил, по которым работает вот эта конкретная отрасль. Правил техники безопасности, регламентных норм, которые бы должны устанавливать эти правила техники безопасности. Вот сюда надо обратить внимание. Ну, и на мой взгляд, вот несмотря на то, что нас немножко так отрицательно радиослушательница высказалась по поводу уголовных последствий, мне кажется, вот это снимать с повестки дня не надо. Не надо, потому что чиновник, он так устроен. Нет, вот угроза наказания, чиновник, вообще говоря, распускается.
Спасибо. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». Наш собеседник – это Анатолий Локоч, член фракции КПРФ, замглавы Думского комитета по собственности. Обсуждали аварийность на российских шахтах. В микрофон работал Владимир Карамурза. Координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Юлия Голубева и Марк Штильман.
«Время свободы», итоговый выпуск, у микрофона Андрей Шарый.
Вы, конечно, в конце того, что я сейчас буду говорить, снова скажете «почему», а я вам и отвечу «потому», ладно? Народ считает, что власть можно презирать. Народ считает, что власть можно и нужно не любить, но выбрать ее или поменять нельзя.
Почему?
Потому.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.